В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Апелляционный суд снизил почти вдвое сумму штрафа Бедзине и Иванишвили. Соединенные Штаты помогут Грузии создать противовоздушную оборону. В рубрике «Госнеделя» главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Боснии суд приговорил к лишению свободы на сроки от 19 до 43 лет четверых бывших бойцов армии боснийских сербов. Конституционный суд Турции продлил полномочия президента Абдулы Гюля. В Казахстане арестованы два активиста оппозиции. В Боснии суд приговорил к лишению свободы на сроки от 19 до 43 лет четверех бывших бойцов армии боснийских сербов по обвинению в убийстве около 800 человек в Сребренице в 1995 году. Осужденные были признаны виновными в преступлении против человечности. При этом, как было объявлено судьей, с них было снято обвинение в геноциде как недоказанное. В 1995 году в Сребренице армии боснийских сербов были убиты около 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков. Конституционный суд Турции отказался удовлетворить запрос оппозиции о возможности досрочного завершения полномочий президента Абдулы Гюля в августе этого года. Суд поддержал правительственный закон, принятый в январе парламентом, о том, что Гюль будет находиться у власти в течение 7 лет. Этот срок истекает в 2014 году, когда после преобразования страны в президентскую республику Гюль сможет вновь претендовать на пост главы государства. В Казахстане помещены в следственный изолятор лидер оппозиционного молодежного движения Жанбалат Мамай и активист незарегистрированного Народного фронта Балат Атабаев. В четверг суд в Алма-Ате санкционировал их арест по обвинениям в неявке на допросы по делу о беспорядках в городе Жаназен. Ранее в рамках расследования этого дела были арестованы еще двое оппозиционеров. В декабре прошлого года в Жаназене и поселке Шитпе в ходе массовых беспорядков погибли 15 человек, свыше 100 получили ранения. Зачинщики беспорядков в Шитпе приговорены к различным срокам заключения от 2 до 7 лет. Несколько высокопоставленных полицейских в связи с событиями в Жаназене получили от 5 до 7 лет колонии. В Польше продолжаются судебные дела в отношении футбольных фанатов, участников массовых беспорядков в Варшаве, рассказывает Алексей Диковицкий.
Суды над участниками беспорядков 12 июня проходят в так называемом ускоренном порядке. Наказание от штрафов до года заключения условно и 2-3 месяцев заключения реального, без отсрочки. Столкновение 12 июня, суды над футбольными хулиганами, все это остается в центре внимания польских средств массовой информации и политических элит. Ситуацию в эфире телеканала ТВН-24 прокомментировал даже президент Польши Бранислав Комаровский.
Такого рода эксцессы сейчас происходят не только в Польше.
Подобные эксцессы имеют место не только в Польше. Для нас они исключительно неприятны, поскольку портят наш праздник. Футбольные хулиганы, авантюристы есть, к сожалению, во многих странах. Однако подавляющее большинство российских болельщиков приехали сюда для развлечения и для того, чтобы почувствовать национальную гордость. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Эхо Кавказа. Новости. Следствие ходатайствует об очередном продлении срока ареста участниц группы «Пусси Райт», устроивших в феврале так называемый «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве. Адвокат Николай Полозов сообщил Интерфаксу, что заседание суда о продлении ареста может состояться на будущей неделе. Обвинения по статье хулиганства предъявлены Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич. Правозащитники считают, что девушки не заслуживают наказания по уголовной статье. Международная правозащитная организация Amnesty International признала трех участниц Pussy Riot узниками совести. Эскалация насилия в Сирии затрудняет работу находящихся там международных наблюдателей, заявил сегодня глава миссии генерал Роберт Мут. Норвежский генерал сослался на попытку наблюдателей посетить город Кхафа в провинции Латакия, находившийся под обстрелом правительственных сил. Во вторник группа попала под обстрел и была вынуждена оставить попытки проникнуть в город, когда жители близлежащей деревни, поддерживающие правительство, стали кидать в наблюдателей камни. Наблюдатели были допущены в Хафу лишь в четверг. Город был пуст, большинство правительственных зданий сожжены. Сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о том, что Россия обсуждает с представителями США будущее Сирии после отставки президента Башара Асада. Как заявил Лавров, Москва не занимается свержением иностранных режимов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила озабоченность ситуацией в Египте, где Верховный суд признал неконституционными результаты выборов в Нижнюю палату парламента. С подробностями Евгений Аронов.
По словам Хиллари Клинтон, Соединенные Штаты ожидают, что итогом переходного периода станет передача власти демократически избранному правительству, и что военные обеспечат мирные, честные, свободные выборы главы государства, которые состоятся в ближайшие выходные. Переход к демократии, за которую боролся египетский народ, должен быть необратимым, подчеркнула госсекретарь. Мне кажется, что за пределами высших военных кругов Египта сейчас никто толком не понимает, что происходит в стране, говорит сотрудник фонда наследия Джим Филлипс. На мой взгляд, сказал Филлипс, президент и его помощники искренне потрясены происшедшим. Американские специалисты сходятся во мнении, что египетские военные не разочаруют своих союзников на Западе и не отменят президентские выборы. Как бы ни складывалась текущая ситуация в Египте, эксперты советуют администрации Обамы четко указать, что экономическая помощь Каиру зависит от того, насколько новое правительство будет соблюдать права этнически-религиозных меньшинств, женщин, свободу слова и собраний, а также международные обязательства Египта, включая мирный договор с Израилем.
Рассказал Евгений Аронов. В Греции партии, участвующие в повторных парламентских выборах, сегодня используют последний разрешенный для агитации день, чтобы провести предвыборные митинги. От результатов новых выборов зависит экономическое будущее Греции, в частности, останется ли она в еврозоне. По данным неофициальных опросов, в последние дни заметно упала поддержка партий, ратующих за отказ от жестких бюджетных сокращений.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сразу три судебных процесса, связанных с именем миллиардера Бедзина Иванишвили, прошли сегодня в Тбилиси. Самое громкое решение вынес апелляционный суд, который снизил сумму штрафа Бедзина Иванишвили почти в два раза. Теперь он обязан заплатить 74 миллиона лари вместо 148. Впрочем, Иванишвили не собирается платить ни тетри. Подробности в материале Тамура Кигурадзе.
Утром апелляционный суд рассматривал дело о гражданстве Иванишвили. Процесс продолжался более двух часов, но никакого решения принято не было. Завершающее заседание состоится 21 июня. Напомню, что адвокаты миллиардера требуют пересмотреть решение Тбилисского городского суда об отказе Иванишвили в праве на получение грузинского гражданства. Сами адвокаты лидера грузинской мечты особых иллюзий не питают. Надежд на удовлетворение апелляции ничтожно мало. Защитник Иванишвили Закария Куцнашвили объясняет, что апелляционный суд – это просто необходимая с точки зрения процедуры ступень перед подачей документов в Страсбург.
Мы доказываем, что 32-я статья закона о гражданстве не может быть применена к лицам, которым это гражданство предоставлено особым указом. Представитель гражданского реестра признает эти различия, но продолжает настаивать, что эта статья применима к моему клиенту.
Такая же унылая атмосфера сопутствовала и двум другим процессам, проходившим сегодня. Контрольная палата Грузии наложила на Бедзина Иванишвили штраф 148 миллионов лари, который последний платить отказался. Не то чтобы у него владельца более чем 5-миллиардного состояния денег мало, просто правда дороже. Вот и пришлось защите провести в ожидании почти целый день. По первому делу Иванишвили был обвинен в незаконной передаче гражданам спутниковых систем с целью подкупа. Это обвинение потянуло на 126 миллионов лари из кармана миллиардера. Другое – махинации с транспортной компанией «Элита Бурджи», квалифицированной как незаконные предвыборные пожертвования, оценены в 22 миллиона. К вечеру суд постановил, что 146 – это слишком, и снизил сумму аж в два раза. Общая сумма штрафа в результате составила 74 миллиона лари. Таким образом, прошение адвокатов было удовлетворено лишь частично. «Это не тот результат, которого добивался Иванишвили», говорит один из его адвокатов Шалва Тадумадзе. По словам Тадумадзе, процесс проходил по меньшей мере странно.
«Мы обратились с ходатайством о снятии штрафа. Сразу после этого судьи поднялись и покинули свои места. Не знают, что это было, знак протеста или что-нибудь другое, но они даже не дали мне закончить обоснование ходатайства. Вернулись они через час и только тогда дали мне возможность продолжить речь».
по выборам изучал.
Иванишвили ранее уже определенно высказался, что не намерен платить 148 миллионов. Едва ли снижение суммы штрафа сделает его более сговорчивым. Неизвестно только одно, какие меры предпримут власти, чтобы принудить своего основного на сегодняшний день оппонента исполнить решение суда. Тео Цулукен, член коалиции «Грузинская мечта», возглавляемой Бедина Иванишвили, считает, что руководство страны не остановится ни перед чем.
Начнется принудительное исполнение решения. Правительство, которое уже не считается с интересами народа, изымет эту сумму любой ценой. Арест и продажа недвижимого имущества, вторжение в частную собственность Бедина Иванишвили, скажем, в его дом, и похищение оттуда картин Пикассо.
Впрочем, пока работы Пикассо находятся в относительной безопасности, адвокаты не собираются сидеть сложа руки и готовят новые обжалования, поглядывая с нетерпением в сторону Страсбурга. Тимур Кегурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
США намерены помогать Грузии в разработке ее собственных средств слежения и противовоздушной обороны, а также в модернизации парка вертолетов. Это следует из заявления, которое распространил в четверг Госдепартамент в связи с недавним заседанием Американо-Грузинской комиссии по стратегическому партнерству. Оно проходило 5 июня в Батуми с участием госсекретаря США Хиллари Клинтон. Мы решили обсудить эту новость в прямом эфире. У нас на связи из Москвы военный эксперт Александр Гольц. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, мой первый вопрос о средствах противовоздушной обороны. Именно в этой области Грузия выглядит наиболее уязвимой для внешней угрозы, и мы понимаем, что речь идет о российской угрозе. Скажите, а вот какого рода средства ПВО и в каком объеме, ну, были бы адекватны этой российской военной угрозе?
Ну, я хотел бы сразу оговориться, что американцы тактично сказали, что они помогут в разработке системы ПВО, но отнюдь не в ее создании. Потому что если формулировать дело так, как сделали только что вы, то да, надо создавать мощную систему противовоздушной обороны, имея в виду Россию как военного противника и конкретно Южный военный округ Российской Федерации, в составе которого находится несколько сотен боевых самолетов, то значит надо разворачивать батареи дальних ракет «Патриот», если не «Иджис», которые, как мы сейчас знаем, американцы предполагают использовать и в системе «ПРО». Надо создавать глубоко эшелонированную оборону и так далее. Я не думаю, что Соединенные Штаты готовы зайти так далеко.
Спасибо, Александр. Второй вопрос. Как вы считаете, какова будет реакция России, и политическая, и военная? Не произойдет сейчас еще большая милитаризация региона?
Нет, ну, все, что Россия могла сделать, она уже сделала. Дальше все будет зависеть от российских возможностей. Мы знаем, что наиболее современные вооружения сегодня поступают именно в Южный военный округ. Поэтому как-то дальше все будет ограничено только финансовыми возможностями. Да, вы совершенно правы. Я должен сказать, что даже это заявление Госдепа демонстрирует то, что настроения в Вашингтоне меняются, и это очевидным образом недружественный шаг в отношении России. Потому что вот в данном конкретном случае нельзя сказать, мы создаем систему ПВО вообще. Эту систему Соединенные Штаты будут разрабатывать, имея в виду. И это, конечно, скверно.
Спасибо большое, Александр. Я напоминаю, у нас на связи из Москвы был военный эксперт Александр Гольц.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов, продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Неправительственные организации начинают сбор подписей в поддержку законопроекта, обязывающего кабельные операторы осуществлять трансляцию всех лицензированных в Грузии телекомпаний. Однако вчера уже стала известна реакция властей. Предложения общественных организаций рассматриваться в парламенте не будут. Тему продолжит Нона Суварян.
Жительница Кутаиси Этер Дарсаца – клиент одного из кабельных операторов. Как и многие жители грузинских регионов, она утверждает, что у нее нет выбора. Телевизионный пакет подобран таким образом, что она получает одностороннюю информацию.
У меня показывает Рустави 2, Имиди и Первый канал. Почти одинаковая информация. Буду рада, если к ним добавятся и другие каналы, которые есть в Грузии, чтобы мы могли получать информацию с обеих сторон. А потом мы сами сделаем выводы.
Участники акции «Это тебя касается» прилагали большие усилия, чтобы убедить правящую партию в необходимости внедрения в законодательство принципов «must carry» и «must offer», которые не допускают выборочного изъятия из телевизионных пакетов определенных информационных каналов. В этом случае жители всей Грузии могли бы свободно смотреть все каналы. Однако на вчерашней встрече депутаты от партии власти ответили правозащитникам отказом. Актуальность законопроекта об обязательном транзите всех лицензированных в Грузии вещателей – резко возросла во время коллизии вокруг принадлежащего оппозиционеру Бедзини Иванишвили 9 канала. Включить в свой пакет этот канал отказались все кабельные телевизионные операторы, кроме Global TV. Но после этого у него начались проблемы. 5 грузинских каналов запретили Global TV ретранслировать их сигнал. Поддержать инициативу НПО из всех крупных политических объединений отказалось лишь национальное движение, а на правящую партию активисты НПО надеялись больше всего. Они не хотели, чтобы их инициативу в парламенте представляла оппозиция. Об этом заявила «Эхо Кавказа» сотрудник грузинского офиса «Международная прозрачность» Нина Хатискаци. Именно поэтому общественные деятели начали сбор подписей граждан Грузии в поддержку своей инициативы.
Исходя из актуальности этого вопроса, мы выбрали долгий путь. Мы хотим показать парламенту и тем людям, кто противится этой инициативе, что это не идея фикс нескольких организаций. Это вопрос, который волнует все общество. Окончательный результат зависит от правящей партии. Но чем больше рычагов мы задействуем, чем актуальнее станет вопрос, тем большее влияние это окажет на власть. Такова наша главная цель.
«Эхо Кавказа» сегодня тщетно пыталась получить комментарии у депутатов правящей партии. В то же время позиция национального движения хорошо известна. Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Павлик Кублашвили неоднократно отмечал, что кабельное вещание – это независимый бизнес, и, следовательно, нельзя ограничивать его каким-либо обязательством. Это противоречит принципу конкуренции и может создать проблемы с инвестициями. В борьбе с властью за законопроект НПО поддержали некоторые международные организации и представители депкорпуса. В Грузии о важности внедрения принципа «must carry» грузинское законодательство во вчерашнем интервью «Голосу Америки» говорил и посол США в Грузии Джон Басс.
Думаю, за принципом «must carry» стоит цель, которая подразумевает решение проблемы с доступностью СМИ. Освещение протекающих в стране процессов происходит узким спектром вещателей, и для граждан недоступны другие вещатели, которые предлагают иные подходы.
По словам Басса, в предвыборной ситуации очень важно, чтобы все граждане Грузии имели возможность ознакомиться с широким спектром информации и различными мнениями многих политических партий. Для того, чтобы инициатива НПО попала на рассмотрение в парламент, приняв форму конкретного законопроекта участникам кампании «Это тебя касается», необходимо собрать 30 тысяч подписей. Сотрудник грузинского офиса «Международная прозрачность» Нина Хатискаци высказала надежду, что закон будет принят до парламентских выборов. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Ну а сейчас материал в рубрике «Городской репортаж». Наш корреспондент Олеся Вартанян познакомилась с грузинскими граффити-художниками.
Баллончик с краской и трафарет – это все, что нужно 23-летней девушке, назовем ее условно Ани, чтобы выразить свое отношение к окружающему миру. Несколько последних лет, когда город уже крепко спит, Ани и ее друзья регулярно выходят на улицу, чтобы оставить небольшой рисунок на стенах столичных домов. Все началось в августе 2008 года, вскоре после окончания войны с Россией. В Тбилиси стали появляться граффити с изображением Владимира Путина и с нецензурным вердиктом под ним. Такой способ выразить свою позицию, что называется, зацепил Ани. Ей захотелось попробовать. На стене ее тесной квартиры в центре города все еще можно увидеть рисунок танка с российскими солдатами. На гусеничную громадину навалены велосипеды и домашняя утварь жителей Гори.
Ничего особенного я этим сказать не хотела, просто хотела посмеяться. Солдаты используют танки, чтобы утащить велосипеды. Ну разве это не смешно?
В жаркие дни августа Аня рисовала на стенах тбилисских домов истребители, сбрасывающие бомбы на маленького ребенка. Этих рисунков в городе уже не найти, их закрасили недовольные хозяева. Такая судьба рано или поздно постигает большинство граффити. Редко рисунок живет на стене больше недели. В Тбилиси пока только привыкают к этому новому явлению, и мало кто видит в нем что-то высокое и духовное. В основном его считают хулиганством или просто мазнёй подростков-неформалов. Пренебрежение к ее рисункам Ани не обижает. Она вообще довольно замкнутый человек без отчетливых эмоций. Ани не считает необходимым разгребать свой внутренний сумбур и как-то объясняться по этому поводу. Одного взгляда на эту девушку достаточно, чтобы понять, насколько она презирает нормы общественного этикета. Грязные потертые кеды, широкая черная майка и шорты на худощавом теле. Курчавая челка на пол лица. Левую руку украшает тату, опровергающая арифметическую аксиому. 2 плюс 2 у Ани равняется 5. Она олицетворяет ту часть тбилисской молодежи, которая игнорирует обыденность. Она не следит за новостями и не пытается разобраться в большой политике. Но если что-то ей кажется несправедливым, Ани тут же собирает таких же, как она сама, чтобы с помощью граффити выразить протест. Так однажды Ани с друзьями поселила на стенах 8-этажной Академии искусств десятки черных крыс. Тем самым ребята хотели заставить ректорат отказаться от устаревших методов обучения.
В основном там только пожилые лектора. Они такие смешные, застряли где-то там, в своем коммунизме, не дают ребятам развиваться, все пытаются их засунуть в какие-то рамки.
Рассказывает Аня. Акция с крысами не сразу, но удалась. Спустя некоторое время руководство академии разрешило студентам использовать современную технику в живописи. Учащимся выделили мастерскую, а молодых прогрессивных педагогов оставили в покое. Чуть позже аналогичную акцию Аня с друзьями провела в Тбилисском университете, где студенческий актив поддерживающей власти организовал репрессии против учащихся с оппозиционными взглядами. Утром у входа в университет красовались граффити с изображением Ленина и надписями «Комсомол» и в ЛКСМ. Столичные власти долго не обращали внимания на деятельность уличных художников, но после того, как на стенах центральных улиц появились издевательские политические сюжеты, чиновники проснулись. Президент Саакашвили в компании Гитлера и Сталина, известные политики в образе проституток, зазывающих клиентов, выполненные в стилистике граффити призывы к переменам. Имена авторов этих изобразительных шедевров остались скрыты, а рисунков становилось так много, что дворники не успевали их закрашивать. В конце концов, райтеров решили припугнуть, пустив по городу слух, что их могут оштрафовать на большие суммы. Но количество рисунков на политическую тему не уменьшилось, просто альтернативщики стали более осторожными. Моей героине повезло, ее за руку пока никто не ловил. Лишь раз ее чуть не схватили охранники Министерства сельского хозяйства. Тогда Аня вместе с друзьями решила выразить протест по поводу президентской кампании по распространению гибридной кукурузы в регионах Грузии. Ребятам удалось сделать несколько больших надписей «Кукурузная республика». А потом они были обнаружены. Пришлось быстро уносить ноги.
Когда-то, когда я была еще совсем маленькой, люди вокруг осуждали таких, как я. Смеялись, что мы носим кеды и подворачиваем брюки. А сейчас все молодые ребята так ходят, и никто больше не возражает. Нас таких все больше становится.
Не без гордости рассказывает мне Аня. Ей особенно нравится, что ее ровесники уже не боятся выделяться из массы. Жить по-своему, а не так, как все остальные. Таким ребятам она решила посвятить свое последнее граффити. Прошлой ночью мы вместе с Аней отправились на специальную площадку для скейтбордистов в центре столицы. Лет 5 назад трудно было себе представить, что десятки молодых ребят по сиделкам у ворот дома с сигаретами и пивом предпочтут роликовые коньки и скейтборд. У подъема на один из трамплинов Аня раскрыла свой рюкзак, достала трафарет и краску. Через пару минут на площадке красовался новый рисунок. На нем молодая девушка утирает слезы. Ее парень напялил пиджак и галстук, вместо того, чтобы отринуть условности и прошвырнуться с ветерком на скейтборде. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу. Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазской прессы «Зураб Аргун».
Большой интерес абхазской читательской аудитории на этой неделе вызвала статья Маурицы Дженкинс, супруги бывшего посла Великобритании в Грузии, опубликованной в газете «Республика Абхазия». Маурица много раз бывала в республике, но никогда ранее не публиковала своих размышлений об Абхазии и о грузино-абхазском мирном процессе. Но после последней поездки в Сухум в апреле этого года она решила, что пришло время изложить все на бумаге. Первый раз Маурица приехала в республику в 1998 году со стороны Грузии в составе делегации послов стран из группы друзей генерального секретаря ООН. В тот раз я лицом к лицу столкнулась с опустошительным воздействием блокады, введенной Россией. Я отчетливо помню толпу людей, преимущественно женщин, выстроившихся в очереди на абхазской стороне границы и везущих очень тяжелые поклажи с цитрусовыми фруктами. Их тела пронизывали ветер и дождь, на их лицах читались стресс и усталость. Я вспоминаю, что, наблюдая за ними, я удивлялась тому, как грузинское правительство, причиняя им столько лишений, ожидает вернуть абхазскую сторону за стол переговоров. Более вероятным казалось обратное, пишет Маурица Дженкинс. Тогда, в конце 90-х, по мнению Дженкинс, Запад мало содействовал тому, чтобы Грузия не блокировала для Абхазии средства от значительной поддержки финансирования, которое она получала. Пока Абхазия боролась за выживание, Грузия постоянно получала помощь. Более того, отсутствие действительно нейтрального посредника еще более усугубляло ситуацию, так как все заинтересованные стороны, кроме Абхазии, считали, что территориальная целостность Грузии не подлежит обсуждению, вспоминает супруг бывшего посла Великобритании в Грузии. Побывав в апреле нынешнего года в Сухуме, автор обнаружила город совершенно отличным от того, каким она его помнила раньше, с прекрасно отремонтированными зданиями вдоль главных улиц, по которым, разговаривая и смеясь, гуляли люди. Повсюду было разбросано множество небольших кафе, ресторанов и магазинов. Некоторые выглядели стильно и дорого. Дороги были заполнены большими машинами, которые ехали слишком быстро. Довольно часто за рулем были женщины. Это было большим изменением, пишет Дженкинс. Учитывая тот факт, что Абхазия стала получать значительные вливания из России в свой государственный бюджет только после августовской войны 2008 года, а в течение предыдущих 20 лет Грузия успешно блокировала программы по экономической реструктуризации, эффективному управлению, созданию институтов в Абхазии, прогресс, достигнутый страной на сегодняшний день, это результат усилий самих абхазов, считает Дженкинс. Учитывая тот факт, что Абхазия стала получать значительные вливания из России в свой государственный бюджет только после августовской войны 2008 года, а в течение предыдущих 20 лет Грузия успешно блокировала программы по экономической реструктуризации, эффективному управлению и созданию институтов в Абхазии, прогресс, достигнутый страной на сегодняшний день, это результат усилий самих абхазов, считает Дженкинс. Она признается, что во время последнего трехнедельного пребывания в республике очень много думала об Абхазии и о ее будущем. «Я почти не сомневаюсь, что оно будет достойным», — пишет автор в конце статьи. Историк и поэт Денис Чачхаля предлагает изготовить копию мраморной доски, находящейся в Стамбуле в парке Султанского дворца Топкапы, и установить ее на прежнее место на стене Сухумской крепости. Первоначально написанная арабской вязью турецкая надпись во времена Ахмеда III была замурована в стену Сухумской крепости. В ней давалась высокая оценка успехам самовластного правителя, по велению которого выстроена великая неприступная крепость, твердостью подобная большой птице Сунне, летающей высоко над горой Кавказ. Как сообщает газета «Эхо Абхазии», во время последней русско-турецкой войны турки, понимая, что окончательно теряют власть на этих рубежах, сняли доску с крепости и увезли с собой. По мнению Дениса Чичхаля, старая надпись украсит Сухумскую набережную и будет привлекать внимание жителей и гостей абхазской столицы.
Обзор прессы подготовил Зураб Аргун. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина и Грузия обладают потенциалом для дальнейшего развития двусторонних отношений. Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе. «Наши отношения с Грузией, особенно торгово-экономические, развиваются по восходящей. У нас постепенно растет товарооборот», — сказал он. Янукович также высоко оценил результаты реформ, реализуемых сейчас Грузией, передает «Грузия онлайн». Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетия Леонид Тибилов провел сегодня первое заседание нового состава правительства. Из внесенных в повестку дня 8 вопросов, 3 были направлены на доработку в соответствующие ведомства. В частности, члены Кабинета министров не утвердили постановление о проведении ликвидационных мероприятий в отношении Государственного комитета по реализации проектов восстановления Южной Осетии. Исполнительное бюро наложило арест на дом руководителя районного штаба коалиции грузинской мечты Закария Кинкладзе. По словам Кинкладзе, фирма, директором которой он был, взяла в Банке Грузии кредит в 35 тысяч долларов, выплатить который из-за политической активности он не смог. 29 октября прошлого года, после того, как я начал политическую активность, с работы уволили моего сына, а владелец помещения, где я арендовал магазин, разорвал со мной контракт и выкинул все мои вещи на улицу. Суд удовлетворил иск Банка Грузии и обязал меня выплатить 107 тысяч долларов. Кредит плюс процент и штраф, сказал Кинкладзе. Парламент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Леонид Тибилов в ходе сегодняшнего заседания дал согласие на назначение Феликса Засеева председателем Национального банка. Прежний глава Нацбанка Олег Дзанцуев с 13 июня освобожден от занимаемой должности. Из 27 депутатов, присутствующих на заседании, за назначение Засеева проголосовали 25. Двое воздержались, передает ИАРЕС. Феликс Засеев до сегодняшнего дня возглавлял Сберегательный банк. Инициативная группа студентов провела сегодня акцию у Министерства обороны Грузии. Главным требованием участников акции была защита прав детей и ветеранов, в частности, предоставление им бесплатного образования и улучшение их социальных условий. По словам студентов, в случае неудовлетворения этих требований они будут устраивать акции до тех пор, пока это правительство не сменится. Они также сообщили, что следующую акцию проведут 18 июня перед зданием парламента. В селе Куба-Таба, Кабардино-Балкария, в ночь на пятницу неизвестные обстреляли автомобиль госавтоинспекции. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении МВД, 2 сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов, и вторую часть нашей программы начинает наша постоянная рубрика «Гость недели». Сегодня это главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов, с которым беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Григорий, ну, у вас, наверное, успело сформироваться такое общее какое-то представление о Кавказе как об особой специфической территории. Вы можете как-то сформулировать главную кавказскую проблему, как вы ее сегодня видите?
У меня есть очень простой ответ, он связан с созданием Кавказского узла. Вот когда в самом конце 90-х годов мы про Кавказский узел думали, как-то сразу из нескольких голов, это все происходило в мемориале, вылился этот концепт, что должен быть общий ресурс для северного и южного, и не только для Кавказа, а, может быть, юг России. И я вижу главную проблему в границах, в разделенности. То есть есть разделенность границы, есть разделенность народы, мы видим, вот Азербайджан, масса других территорий, где разделенные живут народы, на Северном Кавказе, внутри, Северный Кавказ, Южный, но не только это. Есть очень много разделений сегодня, которые очень плохо влияют. Внутриконфессиональное разделение в исламе, внутриконфессиональное разделение в христианстве. Их слишком много стало. Разделение по линии традиции и современности. И эта раздробленность, как булгаковский бардак, он в головах тоже в первую очередь. То есть граница — это плохо, но хуже гораздо. То, что мы видим даже взаимоотношения в семье, в одном тейпе, в Тухуме, даже взаимоотношения в одной республике или в одной стране, очень во многом определяется конфликтностью, раздробленностью, разными взглядами, готовностью конфликтовать, готовностью не договориться.
А чем, на ваш взгляд, это определяется? Культурой, особенностями, связанными с традиционным укладом жизни, какими-то конфессиональными причинами? В чем проблема?
Поверхностно скажу, мне кажется, есть привнесенное, а есть свое. Вот вы перечислили много таких реперных точек. Я бы добавил только еще одну, не точку, а еще одну кривую – время. То есть все это в контексте убыстрившегося невероятно за последние два десятилетия времени, которое какие-то процессы затормаживает, какие-то, наоборот, выводит на какой-то невероятный хайвей. С другой стороны, внешние факторы ведь тоже есть. Сейчас очень сильное проникновение других культур, других интересов. И это, кстати, не только какой-то там международный терроризм, аль-Каида. Это очень сильное влияние, например, соцсетей. Я думаю, что Facebook в конечном итоге будет влиять на Северный Кавказ, может быть, больше, чем какие-то идеи, привнесенные из арабского Ближнего Востока.
Ну вот есть еще одна, мне кажется, такая особенность у Кавказа. Это разнонаправленные процессы. С одной стороны, модернизация, то, о чем вы сейчас упомянули, а с другой стороны, архаизация, фиксация каких-то совсем уж несовременных форм жизни, как это происходит в Чечне. Это тоже, наверное, да, такие силы, которые разрывают Кавказ на отдельные части.
Я вот был во время Евровидения в Азербайджане. Мне кажется, проявляет себя тоже такая вот черта невосприятию чужого, другого мнения, которое, может быть, раньше легче воспринималось в той архаичной модели, потому что просто было общение по-другому устроено. И, как ни странно, сейчас общение и культура, поменявшись, вроде бы принесла больше доступности, вроде бы принесла больше контакта, коммуникация, вроде бы должна была бы облегчиться, а нет. Мы видим, что по некоторым направлениям, наоборот, выросли какие-то невероятные стены.
Ну вот как раз это очень интересный момент. Я определяю одну из особенностей кавказской культуры как закрытость, когда кавказское сознание старается удержать информацию, особенно негативную, о каких-то процессах, происходящих внутри кавказских обществ. То есть между собой это можно обсуждать, но человек со стороны знать о том, что у тебя происходит, не должен. Эта особенность, она как-то влияет на вашу работу с корреспондентами?
Влияет очень сильно, потому что корреспонденты тоже люди, и они тоже очень часто исходят именно из этой посылки. Но не только в работе корреспондентов. Вот мы, например, с одним благотворительным фондом стали делать проект помощи детям. Люди собирают сами деньги на операции детям. Мы столкнулись с тем, что существует такой стереотип. Не надо оглашать информацию о ребенке, которому нужны деньги на операцию, операцию, причем которую нельзя сделать внутри региона. Нужно обязательно выезжать, нужны больницы, которых нет. Давайте не будем выносить даже вот... Казалось бы, больной ребенок, ему нужно срочно его лечить надо, его нужно срочно вести. Вот ровно то, о чем вы говорите. То есть не только информация такая вот социальная, правозащитная, но, что называется, витальная. Да, человеку прямо сейчас нужно сердце, прямо сейчас нужно позвоночник, прямо сейчас нужно чем-то заниматься. Да, вот в черкесском, так сказать, мире я вот с этим столкнулся, и мне детально объяснили, что не стоит.
Учитывая нашу специфику, я хочу спросить вас о ваших впечатлениях о Грузии, о происходящем там?
Мне кажется, что будет оправданно обругать многих в Грузии, и политических, и неполитических действующих лиц. И я сам очень часто присоединяюсь к этому хору многоголосия критики. Но меня вообще радует, что происходит, даже несмотря на то, что я сам критично отношусь к конкретным действующим лицам. Если я переезжаю из Грузии в Азербайджан, если я еду в Армению, при всем моем критичном отношении, если я вот пытались как-то обобщить? При каких-то невероятных минусах, например, тюремная система, как она сейчас организована, отвратительно. Но мне кажется, что грузинская модель, она нуждается в изменении. Ее нельзя продолжать в том виде, в котором она есть сейчас. Но она дала наиболее яркие цветы демократические открытости. Я очень болью смотрю на социальные результаты, как живут люди в деревнях, как живут люди в районах. Очень часто хуже, чем на Северном Кавказе. Я вот вижу районы, где как не было газа, так и непонятно, будет ли когда бы то ни было. Но если вот попытаться в целом обобщить, мне кажется, сейчас и политическая конкуренция какая-то оживилась, и несмотря на проблемы со свободой печати, мы все-таки видим распространение информации. Опять же, сравнивая с Россией, сравнивая с Азербайджаном, сравнивая, конечно, с Южной Осетией, Абхазией и Карабахом, я вижу, что при многих недостатках все-таки свобода выражения мнения, более активный бизнес, хоть какое-то политическое движение имеет место.
Ну вот сейчас многие высказывают опасения в связи с последними действиями грузинских властей, что в преддверии выборов политическая модель управления в Грузии становится все более авторитарной, все более полицейской, все более репрессивной. Нету у вас ощущения, что какие-то неловкие действия такого типа могут все успехи грузинских реформ свести к нулю в очень короткое время?
Конечно, это возможно. Я вообще, когда говорил не даже не про грузинскую власть, а про общество. Вот мне кажется, что общество более свободное и больше востребует свободу, есть спрос на нее и есть готовность отстаивать эту свободу. Поэтому то, что может быть сделан сильный шаг назад, то, что может быть испробована российская модель Грузии, мы все прекрасно понимаем. Но дело для меня не в этом. Меня всегда больше интересовали люди. Я вижу людей, которые развиваются с взглядами на Европу, на Соединенные Штаты, на демократические страны, а они развиваются с взглядом на соседние государства. Они не смотрят на постсоветский мир. Эти молодые люди – это тот креативный класс, который вышел в Москве в декабре. Эти молодые люди, на мой взгляд, не готовы будут к кремлевскому сценарию в маленькой Грузии. Я на них надеюсь.
Это был главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов. С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На последнем раунде женевских дискуссий одним из обсуждаемых вопросов было употребление термина «оккупированные территории» в отношении самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Впрочем, самое интересное началось не в процессе обсуждения, а после него, рассказывает Виталий Шария.
Недавно в ходе информационной сессии, предварявшей 20-й раунд женевских дискуссий по обеспечению безопасности и стабильности на Южном Кавказе, международные эксперты Луиза Досвальдбек и Ханс Петер Гассер, которые были приглашены сопредседателями дискуссий ООН, ЕС и ОБСЕ, сделали доклады, призванные пролить свет на правомочность использования термина «оккупированные территории» применительно к Абхазии и Южной Осетии. Я не слышал и не читал эти доклады, но смею предположить, что эксперты, следуя правилам политкорректности, старались не навязывать своих выводов и не говорить в лоб «оккупированные Республика Абхазия и Республика Южная Осетия России» или «не оккупированные». Но в результате подобного очень часто бывает так, что каждый из слушателей слышит именно то, что страстно желает услышать. В частности, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин, комментируя итоги сессии, уверенно сказал журналистам: «На примерах международной практики эксперты показали, что в отношении размещенных на территории Абхазии и Южной Осетии российских военных контингентов и баз понятие «оккупация» абсолютно неприемлемо». По его словам, в качестве аргумента были проведены целый ряд конвенций, включая 4-ю Гаагскую конвенцию 1907 года о законах и обычаях войны, согласно которой территория признается оккупированной, если она действительно находится во власти неприятельской армии. Режим оккупации характеризуется тем, что происходит переход властных полномочий от местного правительства к властям оккупирующего государства, учреждение временной администрации по управлению территориями и издание оккупационными властями обязательных для населения нормативных актов и так далее. Ничего этого, как известно, в Абхазии и Южной Осетии нет. А вот руководитель грузинской делегации, заместитель главы МИДа Грузии Сергей Капанадзе, заявил в интервью прямо противоположное. «Мы считаем, что эксперты, которые говорили, в каких случаях бывает оккупация, своими разъяснениями подтвердили, что и Абхазия, и Южная Осетия действительно являются оккупированными. Конечно, они не говорили об этом прямо, но те объяснения, которые они давали, мы думаем, способствуют именно такому раскладу вещей». Конец цитаты. Словом, невольно задумываешься, а какой смысл в приглашении каких-либо экспертов, если все, что бы они ни говорили, будет истолковываться в свою пользу. В последнем номере газеты «Эхо Абхазии» помещен рисунок художника Зураба Гитцба на тему о массовой звуковой галлюцинации в Женеве. На нем эксперт, обложившийся книгами, говорит что-то в микрофон, а усатый грузинский представитель слушает его с блаженно довольной улыбкой через наушники, провода которым проходят через громоздкий прибор, на котором написано «преобразователь звука». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Москвы». Журналист Александр Подробинник рассуждает о перспективах судебного процесса в Страсбурге в отношении России.
13 июня Большая палата Европейского суда по правам человека в Страсбурге начала рассматривать иск Грузии к России. Тбилиси требует привлечь Москву к ответственности за массовые депортации своих граждан в конце 2006-го, начале 2007 года. Тогда, напомню, из Петербурга, Иваново, Калуги, Москвы и Краснодара было депортировано более 2500 грузинских мигрантов, как легальных, так и нелегальных. Никто особо не разбирался с их официальным статусом. Их депортировали по одному признаку – национальному. 3, а по некоторым сведениям 4 человека при депортации погибли. Как булыжник когда-то был оружием пролетариата, так депортация стала оружием советской власти. В сталинские времена депортациям подвергли корейцев, немцев, карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар, греков, турков-месхетинцев, азербайджанцев. И это только по национальному признаку. А еще депортировали сотни тысяч людей по классовому признаку из оккупированных Балтийских республик и политически неблагонадежных из приграничных районов Советского Союза. То, что нынче Россия уже не советская, ничего не отменяет. У руля по-прежнему вчерашняя номенклатура или их дети, и методы взнуздания общества по большей части прежние. Правда, общество уже не то. Или, скажем точнее, не совсем то, что было раньше. Если во время депортации грузин большая часть общества оставалась индифферентной, националисты радовались, а известный блогер и оппозиционер Алексей Навальный предлагал во время войны с Грузией в 2008 году выдворить за пределы Российской Федерации всех находящихся на нашей территории граждан Грузии, то многие здравомыслящие и совестливые люди повели себя иначе. В крупных городах люди надевали белые повязки с надписью «Я грузин» и выходили на центральные площади. В 2006 году солидарность с жертвами депортации не остановила беззаконие. Однако власти учли опыт общественного сопротивления. В 2008 году, во время гораздо более острого инцидента с Грузией, несмотря на пожелания Навального, правительство не решилось на депортацию грузин. К тому времени, кстати, иск от Грузии уже лежал в Страсбурге в Европейском суде по правам человека. Современное уголовное право исходит из того, что наказание является не столько возмездием преступнику, сколько открывшейся для него возможностью исправиться. Другим серьезным фактором сдерживания уголовной преступности считается неотвратимость наказания. Отчасти это, вероятно, можно распространить и на международное право. Сомнительно, правда, что преступники действительно исправляются в тюрьме. А уж то, что правительство России, заслушав вердикт суда в Страсбурге, опомнится и честно встанет на путь исправления, и вовсе не верится. Однако неизбежность наказания может действовать. Если Кремль перестанет нарушать права человека хотя бы из-за боязни международных санкций, это будет уже неплохо. Все остальное предстоит решать самим гражданам России. Александр Подрабинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Жители Кабардино-Балкарии следят за развязкой громкого коррупционного скандала. Как уже сообщалось, 7 июня по обвинению в мошенничестве московскими полицейскими были задержаны известный модельер Мадина Хацукова и двоюродные братья главы субъекта федерации Арсена Конокова, руководитель президентской администрации и замминистра по управлению госимуществом и земельными ресурсами республики. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Поводом для антикоррупционной спецоперации московских полицейских послужила приватизация аварийного здания филармонии в Нальчике, которую якобы по заниженной цене продали известному в республике модельеру Мадине Хацуковой. Дело настолько ничтожное, что оно уж никак не могло привлечь федеральные органы власти, считает общественник из Нальчика Ибрагим Яганов. По его мнению, целью коррупционного скандала и ареста ближайших родственников главы республики Арсена Конокова был передел курортных земель при Эльбрусе и контроль над инвестициями в местный туристический кластер. По мнению эксперта, сейчас заказчики этого мероприятия пытаются выставить в качестве организатора давления на Конокова начальника департамента по противодействию экстремизму МВД России Юрия Кокова. Их вражда в республике общеизвестна, но это не его уровень, говорит Ибрагим Яганов.
Коков просто не в состоянии совершить такую акцию. Здесь люди посерьезнее, чем Коков. Вот такое предприятие, как курорты Северного Кавказа, они направо-налево подписывают контракты с французами, там, с англичанами. Вот недавно подписали уже с китайцами на 3 миллиарда. Что Коков Юрий по сравнению с ними? Помнишь, Коноков делал заявление, что готов вложить в курорты Северного Кавказа миллиард долларов? Я думаю, он получил серьезный щелчок по носу за это. Никто ему не собирается уступать про Эльбрусе. Пить это не будут, и посторонние инвесторы там не нужны.
По мнению Ибрагима Яганова, теперь, когда заказчики этого громкого дела достигли своих целей, скандал идет на спад.
Он довольно-таки трусоват, вряд ли он пойдет в пекло, и он просто сдаст все, что им нужно. Правоохранители с него состригут расходы понесенные. Кошелек Конокова чуть похудеет, кое-что из недвижимости у него заберут, ну-ка Эльбрусе. Всех отпустят, и все будут счастливы. Именно поэтому они взяли за основу вот это паршивое дело, которое не стоит выеденного яйца. Ее прекратить можно без проблем, поэтому они ее взяли за основу. А это Хацукова, ей вообще могли это здание отдать бесплатно, она это заслуживала. И только продать.
Под управлением компании «Курорты Северного Кавказа» планируется построить курорты в Дагестане, Северной Осетии, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Всего планируется построить гостиницы на 100 тысяч мест, более 1000 километров горнолыжных трасс и 227 подъемников. Объем инвестиций в строительство может превысить 800 миллиардов рублей. И это только российский вклад. На 3 миллиарда долларов подписан контракт с Китаем. 1 миллиард 200 миллионов евро намерены вложить французы. Для умельцев зарывать деньги в землю – это настоящий клондайк. В сравнении с которым, например, восстановление Южной Осетии – это просто возня в детской песочнице. Борьба за контроль над этим рогом изобилия вырвалась из кабинетной тиши и смяла границы клановой ответственности, до сих пор неприкосновенные. Возможно, это новый этап развития отношений в российской клановой бюрократии, говорит руководитель этнополитических и региональных исследований, в прошлом член Национального антикоррупционного комитета Эмиль Паин.
Жесткое разграничение кланового – это, конечно, более архаичная форма жизни. Вот есть некие клановые уделы, и там можно распоряжаться как угодно, и эти кланы между собой не пересекаются. Когда уже наступает межклановая борьба с помощью закона, даже липового, это реально более продвинутая ситуация.
И все же непонятно, что это было. Частный случай схватки за контролем над отдельным проектом или предвестник намерений Кремля изменить отношения внутри российской вертикали власти, построенной по принципу разделения зон ответственности и жизненных интересов региональной бюрократии, той самой, которая шельмует Кремлю высокие проценты на выборах и добросовестно платит откаты. И как на это отреагирует губернатура? Готова ли она к сопротивлению, консолидации или даже к бойкоту? Поживем – увидим. Такое ощущение, что спектакль только начинается. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И в завершении программы «Культурная тема». Известный российский музыкант Николай Носков выступил в Абхазской филармонии. Сухумский концерт – один из многих, входящий в гастрольный тур в поддержку нового альбома, который называется «Оно того стоит». На концерте побывала наш корреспондент Марианна Котова.
«Оно того стоит». Это название нового альбома Николая Носкова. Абхазские зрители, побывавшие на его концерте на главной сцене столицы Абхазии, наверняка хорошо запомнят. Потому что фраза «Оно того стоит» эхом звучала среди публики и во время, и после выступления Носкова. 2 часа мэтр русского рока со своей группой в буквальном смысле зажигал на главной сцене Сухума. Светомузыка, выстреливая по залу разноцветными потоками, попадала точно в цель, превращая музыкальное выступление в спектакль, где оттенки голоса подкреплялись нюансами света и тени. Холодные оттенки света и песни о зиме, холоде и ледяных вершинах чуть охлаждали и зрителей, и самих музыкантов, которые после концерта признались, что такой жары, установившейся в последние дни в Абхазии, они не помнят. Николай Носков, как он сам рассказал, бывал в нашей стране часто, но только как турист. Работать здесь ему довелось впервые. В этот раз он не успел выйти даже из номера гостиницы, чтобы прогуляться по обновленному Сухуму. Говорит Николай Носков.
У нас такая жарища. Я сегодня просто балкон открыл, вышел, и просто ошарашило жаром.
Носкова трудно втиснуть в рамки определенного музыкального стиля. Начав свой творческий путь с рок-музыки, сегодня он не ограничивает себя жесткими жанровыми канонами. Романсы и баллады на стихи классиков, тяжелые композиции, подкрепленные металлическими нотками, звучали вперемешку, удерживая зрителя в приятном напряжении. Песня Пахмутовой на стихи Маяковского «Неоконченная» принадлежит еще к советской эпохе, но звучит как классическая композиция. В историю она вошла как произведение, из-за которого на несколько лет имя Носкова было запрещено.
Море!
Заняты были все места, многие даже стояли, но и им тоже можно было позавидовать, ведь сидя пританцовывать получалось далеко не у всех, но каждый подпевал. Взаимодействие зала и музыкантов было настолько тесным, что казалось, электрические волны пробегают в воздухе филармонии. Концерт прошел в рамках культурного сезона «Россия-Абхазия-2012». Благодаря сотрудничеству двух министерств в республику удалось привести целую команду музыкантов с тяжелым оборудованием и снова порадовать сухумцев качественной живой музыкой. По словам Николая Носкова, он сам получил не меньше удовольствия, а может быть даже и большее, чем зритель, и пожелал абхазскому народу всего самого лучшего, естественно, надеясь на новую встречу.
Удачи, добра, радости. Вот всего самого наилучшего, и главное – покоя. Покоя, покоя, который смог бы дал ему возможность созидать и трудиться. Всего самого наилучшего.
«Оно того стоит» звучало после концерта то тут, то там. «Оно того стоит» без лишних метафор и вздохов полностью передавало впечатление от увиденного шоу. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.